Вслед за известием о возвращении русских послов из Копенгагена вместе с датским послом и о привезении ими до кончальных грамот, встречаем известие, что великий князь в 1495 году под предлогом неисправления ревельцев велел схватить в Новгороде всех немцев-купцов, которых там было 40 человек из 13 городов, посадить их в тюрьмы, гостиные дворы и божницу отнять, товары переписать и отвезти в Москву. Московский великий князь только что заключил тогда выгодный мир и союз, политический и родственный, с великим князем литовским. С Данией был также в союзе. И потому орден не осмелился вооруженной рукой мстить ему за купцов своих. Он только через послов своих упрашивал о их освобождении вместе с послами городов Ганзейских и великого князя Литовского. Иоанн велел освободить купцов, но товаров им не отдали. Орден молчал, хотя видел страшную опасность, которой грозила ему Москва. Кёнигсбергский командор писал к своему магистру: «Старый государь русский вместе с внуком своим управляет один всеми землями, а сыновей своих не допускает до правления, не дает им уделов». Это для магистра Ливонского и ордена очень вредно. Они не могут устоять пред такой силою, сосредоточенную в одних руках. Вследствие этого сознания своей слабости орден не мог ничего предпринять до самого того времени, когда новый разрыв между Литвою и Москвою дал ему надежду на возможность успеха в войне с последней. В 1501 году магистр Вальтер фон Плетенберг заключил союз с Александром Литовским и объявил московскому государю войну тем, что задержал в своих владениях псковских купцов. Псковичи послали гонца в Москву с этим известием, и великий князь выслал к ним на помощь воевод, князей Василия Шуйского и Данила Пинко. В 10 верстах за Изборском встретились русские воеводы с Плетенбергом. Псковичи первые схватились с неприятелем и первые побежали, потерявши посадника. Немцы, говорит летописец, напустили ветер на русскую силу и пыль из пушек и пищалей. Когда после бегства псковичей немцы обратили пушки и пищали на московскую силу, то была туча велика, грозна и страшна от стуку пушечного и пищального, что заставило и москвичей обратиться также в бегство. Из этого рассказа ясно видно, что дело было решено немецкую артиллерию, с которой тогдашний русский наряд не мог соперничать. На другой день немцы пошли к Изборску, но изборяне сами сожгли свой посад и отбились. Счастливее был Плетенберг под островом. Ему удалось взять и сжечь город, причем погибло 4000 русских. От острова немцы возвратились к Изборску, ночевали под ним одну ночь и отступили, оставив засаду. Когда на другой день изборяне пришли в неприятельский стан и рассеялись по нем, немцы выскочили из засады и перебили их или перехватали. Но Плетенберг не мог воспользоваться этой удачей. Он поспешил назад, потому что в полках его открылся кровавый понос, от которого занемог и сам магистр. Сильно загоревали ливонцы, когда узнали о возвращении больного магистра с больной ратью. Они боялись мести от Москвы, и не напрасно. Великий князь выслал новую рать с князем Александром Оболенским и отряд татарский. Под городом Гелмедом встретилось московское войско с немцами. И несмотря на то, что в первой схватке был убит воевода Оболенский, русские остались победителями и 10 верст гнали немцев. По словам псковского летописца, из неприятельской рати не осталось даже и «востоноши» – вестника, который бы дал знать магистру об этом несчастье. Ожесточенный пскович пишет, что москвичи и татары секли врагов не саблями светлыми, но били, как свиней, шестоперами. По словам немецкого летописца, потеря русских в этом сражении простиралась до 1500 человек. Но он же говорит, что тогда Ливония лишилась 40 тысяч жителей, убитых и взятых в плен русскими. Между тем Плетенберг отправился и в том же году явился с 15-тысячным войском под Изборском. Немцы приступили к городу усердно, но, простояв под ним только одну ночь, отошли и осадили Псков. Псковичи сами зажгли предместье и отбивались до тех пор, пока Плетенберг, заслышав о приближении московских воевод, князей Данилы Щени и Василия Шуйского, отступил от города. На берегах озера Смолина настигли его эти воеводы и принудили к битве. Битва была одна из самых кровопролитных и ожесточенных. Небольшой в сравнении с русскими войсками отряд немцев бился отчаянно и устоял на месте. Со славою отступил Плетенберг к своим границам, но со славою бесполезную. Орден, могший бороться с Псковом, не мог теперь бороться с московским государством, даже и в союзе с Польшей и Литвою, который оказался бесполезным. Великий магистр прусский писал к папе, что русские хотят или покорить всю Ливонию, или, если не смогут этого по причине крепостей, то хотят вконец опустошить ее, перебивши или отведши в плен всех сельских жителей, что они уже проникли до половины страны, что магистр Ливонский не в состоянии противиться таким силам, от соседей же плохая помощь, что христианство в опасности, и потому святой отец должен провозгласить или крестовый поход, или юбилей. Александр Литовский должен был просить мира у тестя, но по договору он не мог мириться без Ливонии, и в январе 1503 года Иоанн дал опасный лист немецким послам в такой форме. «Иоанн, Божью милостью царь и государь всея Руси и великий князь», следует обычный титул, «и сын его, князь великий Василий Иванович, царь всея Руси, магистру Ливонской земли, архиепископу и епископу Юрьевскому и иным епископам и всей земле Ливонской. Присылали вы бить челом к брату нашему и зятю Александру, королю польскому и великому князю литовскому, о том, что хотите к нам слать бить челом своих послов, и мы вам на то лист свой опасный дали». Послы немецкие приехали вместе с литовскими и ждали до тех пор, пока кончились переговоры с последними насчет шестилетнего перемирия. Когда грамоты были написаны, канцлер Сапега сказал дьякам, чтоб князь великий велел теперь говорить с немцами, потому что до тех пор литовским послам нельзя будет запечатать грамот, пока не будет разговора с немцами о перемирии. На другой день великий князь велел немецким послам быть у себя на дворе и выслал к ним бояр и дьяков для переговоров. На третий день после этих переговоров посол венгерский подал Иоанну следующую записку. «Послы князя мистра Ливонского были вчера у меня и объявили, что бояре вашей милости, разговаривая с ними, господаря их и их самих, позорили и многие неприличные слова говорили. Я, государь, очень удивляюсь, если это случилось с позволения твоей милости. Прошу, пресветлый великий князь, положить конец всем этим делам, которые мешают действиям христианских государей против неверных, потому что послам королевским нельзя ни на что решиться без ливонских». Иоанн велел отвечать послам венгерскому и польскому. «Вы говорили, чтобы мы велели с лифлянскими немцами взять перемирие на 6 лет. Мы у немецких послов речи выслушали и для свойства зятем своим Александром королем велели наместникам своим, новгородскому и псковскому, и отчинам своим, великому Новгороду и Пскову, взять с Ливонскую землею перемирие на 6 лет по старине, как было прежде. А немцы говорили, что этого прежде не было, да и теперь нельзя быть. Вы послушайте их речи, что они говорили. Они говорили, что приехали не бить челом нам о перемирии, но будто просил магистра Александр Король, чтобы он с нами перемирие взял. И они хотят с нами перемирие взять, а не с нашими наместниками и отчинами. А вот вам грамоты перемирные, как прежде магистры вся Ливонская земля присылали к нашим наместникам и нашим отчинам бить челом о перемирии. И вы сами посмотрите, гораздо ли они так говорили. Грамоты были принесены. Послы прочли их и объявили, что немцы вчера говорили не гораздо. Грамотам пригоже быть таким, какие в старину бывали, и заключить им перемирие в Новгороде. При этом послы венгерские и польские сказали, чтоб дали им список, каким быть перемирным грамотам. Желание их было исполнено, и тогда они объявили, что дело немецкое кончено. Мы упоминали уже о союзе Иоанна Московского с Иоанном, королем датским, целью которого было общее действие против шведских правителей Стуров. Датский король искал шведского престола, неизвестно, чем возбуждена была неприязнь к Швеции московского государя. Только в 1496 году, по заключении союза с Данией, он отправил троих воевод осаждать Выборг. Русские опустошили окрестную страну, но не могли взять города, который осаждали 3 месяца, употребляя при этом огромные пушки в 24 фута длиною. В следующем году новое русское войско вторгнулось в Финляндию, опустошило ее до Тавастгуса и поразило шведское войско, истребив в нем 7 тысяч человек вместе с начальником, тогда как полки, составленные из устюжан, двинян, анижан и важан, отправились из устьев Двины морем в Каянию на 10 рек, повоевали берега 8 рек, а жителей берегов Лименги привели в русское подданство. Шведы отомстили в том же году. Свант Стур явился на 70 бусах в устье Нарвы и осадил новопостроенный Иван-город, где начальствовал князь Юрий Бабич. Этот воевода, видя, что дома начинают гореть от действия шведских пушек, испугался и бежал из города, который был занят и разграблен неприятелем. Двое других русских воевод стояли близко, но не оказали никакой помощи. Шведы, впрочем, скоро сами покинули свое завоевание. Война кончилась, когда король датский достиг своей цели, сделался королем шведским. Что выиграл от этого союзник его, неизвестно. Известнее нам подробности сношений московского двора с австрийским, начавшихся в княжении Иоанна III. Можно сказать, что северо-восточная Россия или Московское государство для западных европейских держав была открыта в одно время с Америкой. При императорском дворе знали, что Русь подвластна королю польскому и великому князю литовскому, но не знали, что на северо-востоке есть еще самостоятельное русское государство, до тех пор, пока в 1486 году не приехал в Москву рыцарь Николай Поппель, посещавший из любопытства отдаленные страны и имевший при себе свидетельство от императора Фридриха III. Этому свидетельству в Москве дурно верили. Подозревали, не подослан ли Поппель от польского короля с каким-нибудь дурным умыслом против великого князя, однако отпустили его без задержки. Возвратясь в Германию, Поппель объявил императору, что московский великий князь вовсе не подвластен польскому королю, что владение его гораздо пространнее владения последнего, что он сильнее и богаче его. Эти рассказы имели следствием то, что в 1489 году Поппель явился в Москву уже в виде посла императорского и требовал, чтобы великий князь говорил с ним наедине без бояр. Иоанн отказал, и Поппель говорил великому князю перед боярами такие речи. «Хочет ли твоя милость выдать дочь свою за князя марграфа Баденского, племянника императорского? Если хочет, то царь римский берется устроить дело. Если же не хочет, то не говори об этом ни одному человеку. Многие государи не будут рады, когда узнают, что твоя милость в знакомстве и в приятельстве с царем римским». Иоанн велел отвечать, что хочет с цесарем любви и дружбы, и посылает к нему своего человека. Но Попель продолжал прежнюю речь. «Если тебе любо отдать дочь за того князя, о котором я тебе говорил, то ты вели нам свою дочь показать». На это ему был ответ. «У нас в земле нет обычая, что прежде дело показывать дочерей». Тогда Попель опять начал просить, чтобы позволено ему было поговорить с великим князем наедине. Иоанн велел ему быть у себя и говорил с ним в набережной горнице, подступив от бояр, а дьяк Федор Курицын записывал посольские речи. Попель начал. «Просим твою милость, чтобы никто не знал о том, что буду говорить. Если неприятели твои, ляхи, чехи и другие узнают, то будет мне дурно, придется и головою поплатиться. Дело вот в чем. Мы слышали, что ты посылал к римскому папе просить у него королевского титула, и что королю польскому это очень не понравилось. Посылал он к папе с большими дарами, чтобы папа не соглашался. Скажу твоей милости, что папа в этом деле никакой власти не имеет. Папа имеет власть в духовенстве, а в светских делах возводить в короли, в князья, в рыцари имеет власть только наш государь, царь римский. Так если твоей милости угодно быть королем в своей земле и передать этот титул своим детям, то я буду верным слугою твоей милости у царя римского, буду хлопотать, чтобы твое желание исполнилось. Только ради Бога просим твое величество, чтобы ты ни одному человеку об этом не объявлял. Если король польский узнает, то днем и ночью будет посылать к цесарю с великими дарами, чтобы помешать делу. Ляхи сильно боятся, что когда ты будешь королем, то вся русская земля, которая теперь под королем польским, отступит от него и подчинится тебе». Великий князь велел отвечать. «Сказываешь, что нам служил, что и впредь служить хочешь. За это мы тебя здесь жалуем, да и там, в твоей земле, тебя жаловать хотим. А что ты нам говорил о королевстве, то мы, Божью милостью, государи на своей земле изначало, от первых своих прародителей, а поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы. Просим Бога, чтобы нам и детям нашим всегда дал так быть, как мы теперь государи на своей земле. А постановление, как прежде мы не хотели ни от кого, так и теперь не хотим». Этот ответ, как видно, смутил Попеля, и он, не говоря ни слова о королевском титуле, стал предлагать выгоднейших женихов для дочерей великокняжеских. «У великого князя две дочери», — говорил он. «Если не захочет он выдать одну из них за марграфа Баденского, то не захочет ли выдать за князя курфюрста саксонского Иоанна, а другую за марграфа Бранденбургского?» Устного ответа не было. Но в том же 1489 году великий князь отправил своего посла, грека Юрия Траханиота, к императору Фридриху и сыну его Максимилиану с объявлением, что хочет быть с ними в дружбе. В грамотах Иоанн называет себя великим государем всея России, Фридриха – светлейшим и наяснейшим римским цесарем и королем австрийским, Максимилиана – благородным и наяснейшим римским королем и князем бургундским или бергонским. Траханиоту был дан наказ. Если спросит его: «Цесарь спрашивал у вашего государя, хочет ли он отдать дочь за племянника императорского марграфа Баденского? Есть ли с тобою об этом какой-нибудь приказ?» –